Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Вот, собственно, о других-то городах сейчас речь и пойдет. О городах, весях, но и также проблемах региональных. Потому как на вчерашней прямой линии с президентом нашей страны Владимиром Путиным было задано большое количество личных и общественных вопросов. Но мы вот сейчас о личном и хотели бы поговорить. В студии редактор «Комсомольской правды» Ставрополь Роман Лаврухин. Роман, добрый день. Приветствую тебя. И я Елена Афонина. И, конечно, сразу же после того, как звучали вопросы, звучали, что называется, реплики о наболевшем от тех, кто дозвонился до прямой линии или вышел на прямую связь по видеосвязи, да, так вот тут же начали реагировать на эти обращения чиновники на местах, причем от уровня местных властей до весьма солидных региональных. И не дожидаясь поручения сверху, местные власти и ответственные органы начали работать по многочисленным обращениям и жалобам. Ну и результаты, пожалуйста, вот на данный момент, после того, как житель Краснодара пожаловался президенту на катастрофическое состояние дорог в городе, областное правительство оперативно приступило к ремонту. Пообещало завершить обустройство, упомянутой в эфире Новороссийской улицы, к концу этого года. Свалка в Балашихе, на нее тоже нашли управу, и губернатор Подмосковья пообещал, что строительство мусоперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево, которое должно было быть завершено в 2021 году, будет завершено уже в 2019. И благодаря этому грандиозный полигон, который виден из космоса, можно будет ликвидировать. Также в Ижевске прокуратура проверит местных чиновников, которые назначили расселение аварийного дома на 2029 год. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бричалов рассказал, что большая работа по исправлению ситуации уже идет. Но и были действительно достаточно, Ром, вот мне кажется, пронзительные истории. Я думаю, что одной из таких историй была та, которую рассказала 24-летняя Дарья Старикова из Апатитов.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Старикова Дарья, мне 24 года. Мне поставили диагноз рак 4-й стадии. В связи с тем, что изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз. Мое время в лечении было упущено. В связи с тем, что лечили мне спину, уколы, массажи, вот это все привело к тому, что я оказалась в больнице с кровотечением. В больнице мне уже поставили диагноз. Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в город Кировск, в соседний город. Нам приходится ездить, обращаться за помощью, ездить туда, так как еще нас за тяжелыми операциями, за сложными, на необходимое обследование также отправляют в город Мурманск. Это в 5 часах езды от нас. Не каждому это доступно, и не каждый может поехать туда также. Я прошу не за себя, я прошу за город, за наших жителей, за всех людей, которые здесь проживают. Я прошу вас помочь нам восстановить больницу.
Ну вот сейчас мы слышали это обращение Дарьи Стариковой из Апатитов к президенту Владимиру Путину. И дальше, ну не знаю, Ром, по-моему, без слез нельзя было слушать этот диалог.
Да, тяжелая ситуация в Апатитах, причем она складывалась на протяжении нескольких лет. Эту больницу оптимизировали, закрывали часть отделений, переносили их в Кировскую, потом сделали Апатитско-Кировскую больницу, то есть основные отделения находятся там, и людям приходится ехать за 17 километров. Но, судя по комментариям губернатора, она большой проблемы в этом не увидела. То есть она сказала, что дорога нормальная, доехать можно быстро, и поэтому, ну, мы, конечно, здесь министра оставим на пару дней. Министр здравоохранения там сейчас ведет личный прием граждан, и все жалобы, которые поступят, он передаст губернатору. Но, в принципе, вот губернатор туда поехала не разбираться в этой проблеме, а, насколько я понял, хвалиться достижениями, то есть открывать новую поликлинику и корпус детской инфекционной больницы.
Ну вот сейчас на связи с нашей студией редактор апатитского портала Open Town Вероника Селиверстова. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А что с самой Дашей? Поступила информация, что она сейчас находится в больнице? Чуть ли не в реанимации?
В больнице. В реанимации она была ночью, в реанимации в Кировске. И сейчас ее уже доставили в Мурманск. Она находится в онкодиспансере в Мурманске, в областном.
И, Вероника, вот расскажите нам, пожалуйста, а что это вообще за недостроенная больница? Потому что она выглядела чудовищно. Вот там на заднем плане уже, по-моему, деревца даже прорастали на этажах этой больницы. И вообще, ну, простите, может быть, нашу безграмотность, но всю страну не объедешь. Апатиты – это большой населенный пункт?
Апатиты – это один из самых больших населенных пунктов Мурманской области. Это не какая-то там небольшая деревушка, это действительно большой город. Там находится Польский научный центр Академии РАН. Это такой Мурманский наукоград.
Но тем как-то чудовищнее смотреть на вот эти вот развалины, еще недостроенные больницы, и осознавать, что речь идет не о населенном пункте, где остались, да уж простят меня, три бабушки и два ребенка, которые буквально там выживают из последних сил. А что с этой больницей-то? Почему проблемы возникли вообще? Где она на окраине находится или где?
Если видели прямую линию с президентом, это действительно шокирующие кадры. Это хирургический корпус. Это недостроенное здание на улице Бредова, центр города Апатиты. Это центр города Апатиты, да. В народе ее называют одной из достопримечательностей, что если снести хирургический корпус, Апатиты останутся без такого узнаваемого и знакового места. То есть строительство началось в советское время. Предполагалось, что будет хирургический корпус, который будет работать на всю область. Ну, не совпали желания с реалиями. 30 лет назад строительство остановили. Толком не законсервировано это здание. Оно вот 30 лет на самом деле разрушается. Длительный период времени называли башней самоубийц, потому что любили жители его использовать. Несколько лет назад полностью закрыли входы, обнесли забором. Проблема с суицидами прекратилась. Сносить, не сносить, достраивать, не достраивать, ну, на самом деле, периодически всплывает эта тема, это такая дискуссия, которая в Апатитах излюбленная.
Угу. Ну, а насколько все-таки нужна эта больница? Может быть, действительно, это личное мнение Даши, вот человек, который столкнулся действительно с такой бедой, воспринимает это все достаточно остро. Мы желаем ей, конечно же, здоровья. Здоровья пожелал ей и президент. Но, может быть, это действительно личная проблема одного человека? Или эта больница нужна?
Дело в том, что помимо хирургического корпуса, на фоне которого записывали обращение Дарьи, есть еще больница в Апатитах. Это не здание больницы. Здание больницы, оно находится на территории, тоже в центре города, и в этой больнице, по сути, остался только приемный покой. Все отделения, кардиология, детская, инфекционная, они все работают в соседнем городе, в Кировске, в больнице Апатитско-Кировской, которая находится там. Это разных два здания. Здание больницы и здание хирургического корпуса.
Скажите, пожалуйста, Вероника, с какого времени так вот такое положение дел в Апатитах? Эта проблема сколько длится по времени?
Начали закрываться отделения в больнице в Апатитах примерно года 4 назад. В процессе оптимизации.
А, ну вот та самая оптимизация здравоохранения.
Та самая оптимизация здравоохранения, да, когда пришли к выводу, что проще сконцентрировать все отделения и узких специалистов, и врачей на территории, в здании больницы, которая находится в Кировске, оно более современное. В него вкладывают деньги, там есть томограф, там есть какие-то современные оборудования, развивают в Кировске.
Понятно.
Кировск – город меньше по населению, но...
Видимо, такой более перспективный, наверное,
да,
считают.
Видимо, более перспективный. Да. Вчера на прямой линии Владимир Владимирович сказал, что Апатиты – это город горняков. Нет, на самом деле не совсем так. Это Кировск – город горняков. Апатиты – это вот Наукоград, спутник Кировска. Кто-то численностью больше населения.
Спасибо вам огромное. Редактор апатитского портала Open Town Вероника Селиверстова была сейчас с нами на связи. Ну и то, что касается самой Даши, то вот сейчас также известно о том, что профинансировать ее лечение уже проявила готовность градообразующее предприятие города. Одна из компаний, вот об этом сообщила губернатор Мурманской области. Во время прямой линии с президентом она отреагировала отреагировала на эту проблему и сказала, что еду в Апатиты, проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте. Ну что ж, обсуждают.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Тема дня.
В студии редактор «Комсомольской правды» Ставрополь Роман Лаврухин, я Елена Афонина. И мы продолжаем вместе с вами, разумеется, наши уважаемые радиослушатели, обсуждать итоги состоявшейся накануне прямой линии. Президент нашей страны Владимир Путин отвечал на вопросы жителей нашей страны. Были личные истории. Вот одну из таких мы уже с вами сейчас в эфире прокомментировали. Тем более, что власти на местах, региональные власти, чиновники разного уровня тут же, даже еще не успела закончиться прямая линия, которая длилась 4 часа, уже начали проводить определенные действия для того, чтобы ту ситуацию, о которой доложен президент, каким-то образом изменить в лучшую сторону. И вот жительница села Краснокумского Ставропольского края Валентина Саковская сообщила президенту, что до сих пор не получила необходимой помощи. И о том, что у семьи требуют оформления платных справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Вот что ответил президент. Но я думаю, что мы сейчас услышим ответ президента Владимира Путина о выплате пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае. И сейчас будет возможность освежить в памяти, ну, практически руководство к действию, потому что не единожды в течение прямой линии возникали вопросы, а где деньги? Вот этот вопрос, мне кажется, Владимир Владимирович задавал достаточно часто. И вот в случае с паводком на Ставрополье он также прозвучал.
Очень странно, потому что федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края. Владимир Владимирович, где деньги? Первое. Второе. Хотел бы попросить Генеральную прокуратуру проверить, как идет эта работа. В-третьих, вот то, что с вас пытаются собрать какие-то деньги, там, архитектурные ведомства или за получение каких-то справок, это полная чушь. Надеюсь, что вот Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберется.
Ну и, кстати, после этого появилась информация о том, что якобы губернатор то ли сам в отставку уходит, то ли его отставляют.
Да, появилась такая информация. Мы дозвонились вчера губернатору, он ее нам опроверг. Вечером он поехал в село Краснокумское, встретился с Валентиной Саковской и массой других жителей, у которых были аналогичные проблемы. Там пришло на эту встречу более 200 человек. Все они столкнулись с одной и той же проблемой, с тем, что они... Им нужно было оценить ущерб, нанесенный наводнением. Для этого они пришли в администрацию. В администрации им сказали, что мы ущерб не оцениваем, вам нужно обратиться в фирму. Назвали адрес, все жители пошли, сходили в эту фирму. В фирме сказали, наши услуги платные. Это обычно стоит 30 тысяч, но для вас, как подтопленцев, мы сделаем это за 5. Соответственно, люди были вынуждены рассчитываться, не имея еще на руках компенсаций. А компенсации не пришли, потому что, ну, губернатор сказал, из-за банковских проволочек. В том числе потому, что, как утверждает губернатор, что федеральный транш все-таки, а это почти 950 миллионов рублей компенсации, он все-таки еще не пришел в Ставропольский край. И те выплаты, которые сейчас происходят, они происходят из так называемого резервного фонда Ставрополья. И в том числе поэтому происходят небольшие задержки. Но в целом людям деньги выплачиваются пострадавшим. Тем не менее, вот они столкнулись с такой ситуацией, что они вынуждены платить за справки, не имея средств. Некоторые из них просто вынуждены уехать из разрушающихся домов и снимать квартиры, а это тоже дополнительные расходы. Для губернатора это было большой новостью, если не сказать шоком. Он сказал, что мы обязательно разберемся, и все виновные чиновники, заставлявшие людей платить, будут наказаны, и деньги будут возвращены.
Да, вот давайте послушаем прямую речь губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Я не знаю, откуда такая информация. Я работаю, сейчас работаю в Георгиевске. В любом случае, мы доведем ситуацию до конца и разберемся, кто с кого хочет деньги взять. Платежное получение было подготовлено, и деньги были переведены. Ну, сейчас мы с банком отрабатываем, она их или вечером, или завтра с утра уже увидит. Людям тяжело, люди потеряли все, и поэтому, наверное, каждый день задержки для них тревожен, и поэтому такие справедливые вопросы нам задали. Сейчас мы уже работаем здесь, в Георгиевске, полностью видим, что платили 10 человек, но деньги им вернули. Если этот факт подтвердится, все будут уволены. А так никто у нас в паводковой зоне за никакие решения не платит.
Ну вот мы сейчас слышали губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Уже приходит комментарий от наших радиослушателей. У меня вопрос. Вот как вы считаете, власти на местах, они не знают этих проблем или просто руки вот до всего не доходят? Да, проблемы известны, но на всех ни сил, ни времени просто не хватает. Ну а может быть и финансов тоже. Или не знают о проблемах, и у них открываются глаза, когда вот они видят, что, например, с людей за справки деньги берут, и что там те же самые несколько десятков тысяч рублей человек не получил компенсации, хотя деньги из центра были перечислены. Вот здесь нежелание или незнание? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, что нам пишут. Ну, во-первых, по предыдущей истории, Даша из города Апатиты, бедная девочка, жертва врачебной некомпетентности, Даша желает здоровья. Далее, что же у нас за страна такая? За здоровьем надо на поклон к царю-батюшке ходить, сетует наш радиослушатель. Еще вот пишут. Целый город Находка Приморского края, 150 тысяч человек, обойден вниманием СМИ. Комсомольской правды. Угольная пыль превращает снег в черный покров. На прямой линии заявил об этом мальчик. Выглядело как-то несерьезно, но проблема касается здоровья 100 тысяч человек. Согласна. Может быть, не мальчику нужно было произносить вот этот спич про угольную пыль. Там, по-моему, за его спиной родители были. Может быть, решили, что ребенок быстрее до президента достучиться. Ну, я не знаю, вот...
Да, очень как-то неубедительно.
Неубедительно прозвучало. Такое ощущение, что как будто даже какая-то шутка. Вот это мое мнение. Ром, согласны, нет?
Согласен.
Согласны. Ну, значит, вот видите, мы нашего радиослушателя поддерживаем. Далее. Трудно себя представить, чтобы в какой-то европейской стране народ просил президента построить дороги или помочь в чем-то, когда это закончится. Далее. Дайте мне справку, что вам нужна справка, что им нужна справка. Классический прием бюрократии. Без них она, бюрократия, не может существовать, но ведь мы не можем без бюрократии обойтись и жить хорошо, пишет философский Константин. Далее. Давайте, ну тут уже призывают к самосуду над губернаторами. Ну и давайте послушаем телефонный звонок. Андрей из Белгорода с нами. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ваш вопрос, назовем его риторическим. Что, как вот губернатор? То ли он не знал, то ли вот для него это шок и прочее. Хочется задать вопрос, товарищи, а что вы делаете на этом месте? То есть если вы пришли, сели на это кресло, вы должны были привести свою команду и с ней переговорить, что, ребят, так и так. Здесь, когда какой-то сигнал поступает, вы принимаете какие-то меры или мне сообщаете. То есть он должен быть в курсе всего. И для него не должно быть это шоком каким-то и прочее. То есть это, я считаю, что президент должен был сделать вывод о несоответствии занимаемой должности, это во-первых. Во-вторых, это не только по Ставропольскому краю. Это по всем, где вот такие косяки вылазят, и надо делать соответствующие выводы.
А скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. А вы можете себе представить, чтобы вот началась прямая линия с президентом и не прозвучало бы ни одного острого вопроса? Вот звонили бы люди и говорили: спасибо вам, спасибо местным чиновникам, спасибо губернатору, классно мы живем.
Вот так и должно было быть. По сути, вот он выходит на линию и говорит: ну, страна, сообщайте, какие проблемы.
А страна говорит: нет проблем.
Владимир Владимирович, вы настроили всю систему, такие губернаторы сидят, вот вы, большое вам спасибо.
У меня вопрос, вы сами-то в это верите? Вы можете себе представить Кампанелло, город солнца, понимаете? Вот только, мне кажется, в идеальном каком-то вымышленном мире может существовать государство, в котором нет вообще никаких проблем. Вот вообще, чтобы не о чем было поплакаться, я не знаю, соседу, губернатору или президенту. Вот что-то мне, знаете, с трудом верится в такую прямую линию. линию, и мы бы с вами, вот первые, если бы такая прямая линия вдруг неожиданно предстала перед нашим взором и нашим слухом, мы сказали, слушайте, вот это лакировка действительности. У нас тут проблем немерено, а они тут, понимаешь, нам льют на уши бальзам. Правильно ведь, Ром, как ты считаешь?
Да, правильно, но я хотел бы немножко за губернатора заступиться, потому что я все-таки видел изнутри ситуацию. Он 2 недели буквально жил в зонах затопления, лично руководил там и спасательными операциями, и общался с людьми, так что, конечно, вот эта ситуация с выплатами, которые начали требовать от людей за справки, она была немножечко не просчитана. Видимо, просто механизм не проработали, каким образом должен оцениваться ущерб. Вот. Во всем остальном губернатор проявил себя, мне кажется, хорошо. То есть он не отстранился, он сразу вылетел на место затопления и там провел все время.
Скажи, пожалуйста, а почему не могли жители этих домов с схожими проблемами, ведь мы видели потом, вот и в нашем эфире выходила на связь Валентина Саковская и говорила о том, что я вот тут сижу у дома, пока еще никто не приехал. Но это было буквально вот прям после прямой линии. И ведь стучали же люди, говорили о своих проблемах. Это же не только проблема Валентины.
Ну, потому что, видимо, когда все спускается на местный уровень, когда нет вот контроля сверху, все переходит вот в такое состояние.
Угу. Ну, а сейчас, как ты считаешь, все? Или это только касается одного населенного пункта? Все остальные, там 28 населенных пунктов были в зоне подтопления.
Понятно. Я думаю, что механизм должны выработать единый какой-то, который не будет требовать от людей платить деньги.
Да, но у нас есть телефонные звонки, вот в том числе и из Ставропольского края. У меня огромная просьба, если не сложно, поскольку звонок все равно бесплатный, оставайтесь с нами на связи. После информационного выпуска мы обязательно выслушаем вас. Может быть, действительно есть что добавить к этой информации. Ну и, собственно, к оценке работы губернаторов. А вопрос нашей аудитории. Власти на местах всего не знают или до всего руки не доходят?
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Во время прямой линии, которая прошла накануне, президент нашей страны Владимир Путин пообещал отреагировать на просьбы россиян. И, не дожидаясь поручений сверху, местные власти и ответственные органы уже начали работать по многочисленным обращениям и жалобам. Но и результат не заставил себя ждать. Вот некоторые истории, которые уже, ну, будем так говорить, или движутся к счастливому завершению, или, по крайней мере, они хоть узнали чиновники разного уровня, стали достоянием и общественности. Ну и вот эти истории мы сейчас с вами в том числе комментируем здесь в прямом эфире. Вопрос нашим радиослушателям, и звучит он следующим образом. Вот как вы считаете, власти на местах, они не знали об этих проблемах? Или знали, но просто руки не доходят до всего, и можно понять действительно, сколько людей, сколько проблем все сразу махом не решить. Поэтому и тянутся некоторые годами, а то порой и десятилетиями. В студии редактор «Комсомольской правды» Ставрополь Роман Лаврухин, я Елена Афонина. И вот мы обещали, что наш радиослушатель из Ставрополя обязательно прозвучит в эфире. Добрый день. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот искренне надеюсь на то, что и президент, и многие губернаторы, в том числе и нас, Владимиров, переживают за то, что происходит в стране. А вся беда в том, что вот на низовом уровне чиновничьем идет самый настоящий чиновничий саботаж. Вот в этом вся беда. За Владимирова хочу заступиться. С его приходом, вот Роман не даст соврать, на Кулакова объездные дороги у нас делали, он лично это курировал. Долгострой у нас был в центре города, город занимал первое место, но в центре была вот эта вот яма, бывший кинотеатр «Экран». С приходом Владимировна был решен этот вопрос. То есть он как губернатор, вот я как житель, как коренной ставропольчанин, к нему никаких вопросов. Просто вот действительно, и вот сейчас он приехал, он действительно 2 недели, я отслеживаю эту ситуацию, ну как бы политически так смотрю, за всем наблюдаю. Он 2 недели там реально жил в Минводах, там действительно такое наводнение было у нас, раз в 100 лет такие бывают. А вот на низовом уровне, вот это вот муниципалитет, вот эти все, которые ну, скажем так, не ответственности никакой. Саботаж. Самый настоящий чиновничий саботаж.
Понятно.
Вот такое мое мнение.
Спасибо, спасибо, Сергей. Ну и, кстати, вот губернатор Ставрополя сам говорил о том, что правильно сделала Валентина Носаковская, когда обратилась к президенту, что я бы сам так сделал, если бы мой дом затопил. Я бы и не так переживал. Понимаю вас, поэтому сам выезжаю на места подтопления, общаюсь с людьми. Ну, а сама Валентина сказала, что теперь я действительно вижу, что добро существует. Вот такая практически рождественская история получилась. Ну и вот что пишут наши радиослушатели. Василий Иванович из Одинцова спрашивает, а почему господин Медведев в стороне от всех наболевших проблем? Хороший вопрос. Возглавляющий кабинет министров, кстати. Тут режиссер шутит наш. Он держится. Далее. Проявил губернатор себя хорошо, только немножко не проработали. Ха-ха-ха, это смешно, пишет наш радиослушатель. Далее. Халатное отношение у властей, обусловленное наличием удовлетворенности собственных личных потребностей. Вот так вот пишет Екатерина из Хабаровска. Далее. По Ставропольскому ТВ неделю назад был сюжет, что в Минводском районе после затопления для получения пакета документов, для получения помощи появились посредники, которые за услуги просили 10 тысяч, а в МФЦ были какие-то загвоздки. Губернатор не знает, а ТВ сообщила. Вот так вот. Что еще пишет? У нас в Перми Мотовилихинской администрации не люди, так говорят наши граждане. Их логику нам, простым гражданам, не понять. Пусть президент и с ними разберется. И вот еще. Власти на местах, но делают вид, что они не знали, так сказать, сняли ответственность. А вот прямую линию нужно делать один раз в 3 месяца. Тогда власть будет работать. А если не работает или плохо исполняет свою работу, нужно их снимать с должности и забирать всю зарплату, которую они получили, когда занимали это место. Вот такое предложение прозвучало. Но еще, конечно, одной из таких серьезных тем было аварийное жилье. Уж казалось бы, да, программа шествует по городам и весям, программа переселения из ветхого жилья. И сразу две такие ситуации. Одна в Нягани-Ханты-Мансийский автономный округ, другая в Ижевске. Вот в Ижевске прокуратура уже собирается проверить местных чиновников, назначивших расселение аварийного дома на 2029 год. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бричалов рассказал, что идет большая работа по исправлению ситуации. В ближайшее время достойное жилье получат 16 семей. Я хотела бы сейчас, в том числе, чтобы мы услышали и комментарий нашего журналиста по этому поводу. Но сначала все-таки небольшой фрагмент прямой линии президента, где он как раз отвечает, где президент ответил на вопрос жительницы Ижевска.
Что сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются. Мы продлили эту программу расселения аварийного жилья. Оно у вас явно аварийное, что там говорить. Примерно я представляю, что в республике происходит на этот счет. И знаю количество денег, выделяемых на решение этого проблемы расселения аварийного жилья. В целом оно по стране идет и развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду. Я вот планирую быть в Ижевске. Я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит.
Ну, это прозвучало так серьезно. Я к вам заеду. Сейчас корреспондент «Комсомольской правды» в Ижевске Ирина Бурцева с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но вот на видеосвязи, конечно, дом выглядел чудовищно. Вот на фоне этого дома стояла жительница Ижевска, которая, собственно, свою просьбу и озвучивала. А в реальности как это выглядит? Я знаю, что вы съездили в этот дом.
В реальности это выглядит гораздо хуже, я вам могу сказать, потому что там добавляется еще и внешняя атмосфера улицы. То есть это, ну, чтобы вы немножко представляли, это небольшая улица, как деревенская. Там в основном деревянные дома одноэтажные, но вот есть двухэтажные, допустим, как наш. Там на улице стоит рядом мульда, из которой, видимо, мусора очень давно уже не выносили.
Простите,
там,
Ирина, говорят, а что стоит?
Мульда.
А что это такое? Мусорный бак?
Да, именно так. Там же рядышком бегают дети, там же канализация немножко подтекает, скажем так. Ну, достаточно такая неприятная атмосфера. Внутри дом выглядит, да, конечно, вот как на картинке было показано, именно так. Но там добавляются сопутствующие элементы, как скрип лестницы, такой небольшой запах плесени. все это выглядит печально. Печально еще и от того, что там живут около 10 детей. Абсолютно разного возраста. Там есть и груднички, есть и примерно до 16 лет детишки.
Ири, насколько они вот в таких условиях-то проживают? Сколько лет этим строениям?
Всю свою жизнь. Это дом 58-го года.
Мама дорогая.
А сама Анастасия, героиня, которая, собственно, и попала на прямую линию, она живет там, опять же, со своего рождения. Сейчас ей уже 27 лет. Некоторые семьи купили там квартиры где-то лет 10 назад, ну, просто потому что не было вариантов, а переезжать куда-то необходимо было.
Угу. Но, насколько я поняла, уже встретились с этими семьями, предложили им сейчас решение их проблемы, но, тем не менее, посетовали на то, что как-то вот с финансированием не очень на программу расселения. А этот дом попадает в эту программу?
Да, дом попадает. Его в 2016 году признали все-таки аварийным. Но там складываются такие сложности, что сейчас региональная программа завершилась. И вот до сентября этого года должны расселить около 70 еще домов по программе, которая была. И вот, ну, как-то вот остальные остаются пока просто в списках. Не знаю, я так понимаю, что все-таки наши власти собираются с этим что-то делать, потому что аналогичные случаи у нас были и находили выходы из ситуации. Семьи все-таки получали хорошие дома и квартиры. Вот, мы будем все-таки верить, что и в этом случае как-то найдутся решения.
Ирина, да, мы в этом уверены абсолютно. После того, как президент обратил на это внимание и даже так с небольшим прищуром сказал, собираюсь к вам приехать, я думаю, что он уже с удовольствием заглянет на новоселье к героине вот этого сюжета. И я уверена, что местные власти сделают все, чтобы, по крайней мере, решение этой проблемы было найдено. Спасибо огромное. Ирина Бурцева из Ижевска сейчас была с нами на связи, журналист «Комсомольской правды». Но вот есть и те, ну, здесь, я не знаю, вот, честно говоря, сейчас у нас остается мало времени, но, тем не менее, есть одна история, Ром, которая связана с тоже вот переселениями, расселениями, жильем не очень хорошим. Жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шевия. И вот здесь как-то история, ну, честно говоря, не столь прозрачна.
Немножечко такая спекулятивная получилась, потому что, как оказалось, что это Елена Калинина уже получала жилье в селе Ясное, но отказалась от него и выехала из отремонтированной квартиры, когда узнала о том, что другие погорельцы, такие же, как она, получили жилье в Чите и захотела тоже получить жилье в Чите. Она это объясняет так, что та квартира, которую ей выдали в селе Ясное, она непригодна для проживания, то есть она там пожила летом, было тепло, а когда наступила зима, у нее начали там двери промерзать и окна, и поэтому вот она решила обратиться к президенту с тем, что и попросить его, чтобы ей квартиру дали в Чите.
Да, ну вот сейчас корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Дмитрий Несифоров с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, кто-то, похоже, воспользовался возможностью улучшить свои жилищные условия?
Ну да, действительно, вот Наталья Калинина, можно сказать, улучшила свои условия, потому что после звонка на прямую линию с Владимиром Путиным дело, скажем так, сдвинулось с мертвой точки, и вот сегодня она встречалась с губернатором Забайкальского края, тоже Натальей Ждановой, и на вот этой вот встрече ей сказали, что через неделю подберут какие-то более-менее подходящие варианты для нее, вот как раз-таки в Чите. И, ну, скорее всего, наверное, уже через неделю она, возможно, будет справлять новоселье.
Угу. Вот. Ну, а как, я не знаю, встречались ли вы с теми, кто проживает в том же поселке, где дали сначала квартиру Натальи Ждановой, поселок Ясное? Ну, если нет, то ничего страшного, просто мне было интересно, вот как отреагировали на это желание жить не там, а в Чите? То есть получается, что дали, улучшили условия, то есть ситуацию решили. А женщина говорит, а я не хочу, я мать-одиночка, дайте мне в Чите квартиру. И тут же местные власти говорят, ну что, ну, с президентом пообщалась, надо, значит, надо. Вот, Дим, как по вашей оценке? Мне кажется, не очень справедливо это.
Ну да, наверное, не очень справедливо. Вот, честно говоря, с другими жителями вот этого вот села, которое сгорело, мы не общались, но по имеющейся информации, они, скажем так, не выражали какое-то недовольство по поводу того, какие им дома и квартиры достались. Вот. Ну и кроме того, действительно, да, какие-то вот погорельцы, они получили квартиры вот как раз-таки в Чите. Ну и тут ситуация, она двоякая, то есть вот у Натальи Калининой действительно дом, который ей дали, он, ну скажем так, непригодный для проживания, он был старый, полуразрушенный, и в нем было холодно зимой. Но, с другой стороны, если бы не было такого прецедента, когда давали квартиры погорельцам вот в самой Чите, может быть, она бы согласилась бы на какое-то другое жилье, в каком-то поселке, может быть, да, ну, если она соответствовала бы там каким-то вот нормальным условиям.
Понятно, вот. Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Дмитрий Нисифоров был с нами на связи. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сказал, что сделаны выводы по итогам прямой линии, но кадровых решений не будет. Это не самоцель.
Адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.